Влада Юрьева. Слово, образ, миражи. Пролог. Ордер на обыск. Это был очень странный дом. Плотные шторы прятали его комнаты от света, но даже в этом полумраке можно было разглядеть простоту убранства. Минимум мебели, только самое необходимое. Никаких мелочей для украшения, не несущих пользы, вроде фотографий или сувениров. Все острые углы сглажены, специально спилены, словно чтобы уберечь ребенка от травмы. Однако ничто в доме не указывало, что здесь живут дети. Сквозь пространство были натянуты многочисленные веревки. Одни жались к стенам, другие пересекали коридоры и комнаты по диагонали. На некоторых из них были завязаны узлы в разном количестве и последовательности. На других же висели лоскуты материи. Они могли бы кому-то помешать, особенно в темноте, если бы здесь были люди. Но все 7 комнат пустовали. Единственным звуком, нарушавшим это безмолвие, была приглушенная запись итальянского тенора где-то вдалеке. Действительно, это был очень странный дом. Его пустота была не такой безжизненной, как могло показаться вначале. Просто единственное существо, оставшееся внутри, сдерживало движение настолько долго, что воспринималось лишь как часть окружения. Но стоило мужчине пошевелиться, и иллюзия разрушалась, показывая, кто хозяин этой территории. Он был идеальным обитателем для этого странного дома. Мужчина, еще совсем не старый, казался отрешенным от жизни, не мертвым, но уже шагнувшим к этому. Природа щедро одарила его. Он был высоким, плечистым и подтянутым когда-то. В недалеком прошлом, которое теперь казалось ненастоящим. Сейчас его мышцы были иссушены болезнью и скрывались под сероватой нездоровой кожей, усеянной крупными язвами. Волос у мужчины не было, губы на обезвоженном лице побелели, и лишь глаза показывали, что жизнь в нем не просто теплится, пылает. Эти глаза никак не вязались с образом смертника, доживающего в свои последние дни. Воздух рассек звуковой сигнал, предупреждавший, что на дорогу свернула машина. Эта дорога вела только к его одинокому дому, так что гадать, кому стремятся неведомые гости, не приходилось. По его подсчетам, оставалось минут 10 до того, как они постучат в дверь. Мужчина горько усмехнулся и поднялся с кресла. Минуя веревки, он прошел на второй этаж, в спальню, такую же аскетичную, как весь дом. Здесь напротив кровати уже был разожжен небольшой камин. Мужчина завел прикроватный будильник, сигнал должен был прозвучать через 12 часов. Хозяин дома по опыту знал, что эти 12 часов будут для него вечностью 9 кругами ада. Но машина уже едет к дому, а значит, иного пути нет. Он сел за простой деревянный стол, на котором были приготовлены зеркальные очки и бархатная салфетка, скрывавшая заранее разложенные предметы. Отогнув ткань, он увидел 2 маленьких шприца, наполненных мутной жидкостью, все как он оставил. Он знал, какая боль его ждет, и не видел смысла оттягивать неизбежное. Его действия были рассчитаны по минутам. Если не закончить все очень быстро, может вообще не получиться. Даже он мог стерпеть ту агонию, что его ожидало, лишь до определенного предела. Мужчина взял один из шприцев и наклонился над очками, служившими сейчас зеркалом. С твердостью, которой могло позавидовать абсолютное большинство людей, он поднес шприц к глазу и ввел иглу внутрь роговицы, не слишком глубоко, всего на долю миллиметра. Обратного пути уже не было. Жидкость из трубки вошла в глаз, пережигая ткани, заслоняя хрусталик мутной пеленой. Ощущение было такое, словно в лицо плеснули кислотой, и хотелось остановиться, зажать глаз руками и просто выйти от страха и боли. Он не позволил себе такую слабость, пока эффект не вступил в полную силу, и он еще мог контролировать свои руки. Мужчина подхватил второй шприц и повторил процедуру. Точно здесь важнее всего, если игла войдет слишком глубоко, зрение не вернется. Теперь препарат уничтожал оба глаза. Зрение стремительно мутнело, мир погружался в темноту, и голова пульсировала болью. Чтобы хоть чем-то отвлечь себя, он подобрал оба шприца и бросил в огонь камина. Дымоход работал отлично, и запах жженого пластика в комнату не проник. Салфеткой мужчина промокнул слезы, ручьями струившиеся из пораженных глаз, а затем и ее бросил в огонь. К моменту, когда догорела салфетка, он был абсолютно слеп. Вот тогда и стало ясно, почему дом был таким странным и к чему здесь натянули эти веревки. Именно по ним мужчина теперь передвигался, они указывали ему направление. Узлы и лоскуты позволяли понять, где именно он находится, не блуждая по просторным залам. При такой хорошей организации их было бы достаточно, но боль, все еще сжигающая мужчину изнутри, мешала ему полностью контролировать свое тело. Она шатала его, била дрожью, бросала на стены. К счастью, острые углы были стесаны, и покалечиться он не мог. Когда в дверь постучали, он полностью оправился. Надел зеркальные очки, с помощью которых делал укол, нашел в углу белую трость. Он все еще двигался медленно, но уже владел собой.
«Кто?»
– спросил он, останавливаясь у входной двери. Голос звучал слабо и хрипло, словно мужчина днями ни с кем не говорил. «Откройте, полиция!» Он не мог быть уверен, полиция это или нет, теоретически, но он все прекрасно знал. Поэтому и распахнул перед ними дверь. Бледный зимний свет рванулся в помещение, которое было так давно от него скрыто. Солнечные лучи упали на мужчину, позволяя полицейским, собравшимся на крыльце, разглядеть его неестественную худобу, воспаленную кожу, мешковатый костюм, белую трость и очки. Услышав свое имя, мужчина кивнул, улыбнулся, демонстрируя кровоточащие десны. И чем дальше полицейские смотрели на него, тем сложнее им было понять, как в нем вообще теплится жизнь, как он ходит сам.
«Чем я могу помочь вам, господа?» – поинтересовался мужчина. «Я рад гостям, ко мне мало кто приезжает. И все же полиция, почему вы здесь?»
«Мы... у нас...» Следователь, возглавлявший группу, не знал, с чего начать. Такое состояние было ему непривычно, а потому злило, ведь сюда он ехал с полной уверенностью в своей правоте, в том, что раскроет громкое дело, легендарное даже. Но теперь он четко понимал, что ошибся. Ему хотелось просто развернуться и уехать, и все же он не мог. Официальный механизм был запущен, и нужно довести процесс до конца, хотя бы для формальности.
«Скажите, прошу», – поторопил хозяин дома.
«У нас есть ордер на обыск», – выпалил, наконец, полицейский.
«На обыск? Но почему? И зачем вам ордер? Если вы хотите осмотреть мой дом, пожалуйста, я не против. Только к чему все это?»
Поступили сведения из уважаемого источника. «У нас есть все основания полагать, что вы серийный убийца, известный как Гробовщик». Зависла неловкая пауза, которую разрушил сам хозяин дома. Он засмеялся. Хрипло и совсем не весело.
«Вы серьезно?»
«Есть ордер, показания».
«Делайте, что считаете нужным», — прервал он. «А ордер оставьте себе, я его все равно не увижу. Поздравляю, вы поймали своего серийного убийцу».
Резким движением он снял очки, и даже видавшие виды полицейские подались назад. Потому что с бледного лица на них смотрели и не видели глаза, залитые сплошной пеленой крови.